Когда вы слушаете учение, то его следует воспринимать именно на интуитивном уровне, не на концептуальном. Потому что если вы его воспринимаете на концептуальном уровне, скорее всего, дух учения проходит мимо вас. Когда же вы пребываете присутствие в бдительном осознавании и схватываете не только слова, но и то, что стоит за словами, у вас обнажается внутренняя ясность, которая безупречно показывает суть и дух учения. Поэтому единственный правильный способ воспринимать учение – это постараться слушать, пребывая в таком интуитивном осознавании, в созерцательном присутствии. Текст «Сияние драгоценных тайн Лая-йоги». Лая-амриту падиши чинтамани. Йогин сказал: люди с узкими взглядами держатся за мысли, полагая их истиной. Когда они слышат учения, превосходящие ум, они дрожат, подобно листьям в сезон дождей. Итак, когда мы решаем открыть изначальное осознавание, мы прежде должны понять качество ученика, который готов изучать учение. Анаттара Тантра говорит, что освобождение возможно достичь за одну жизнь. За одну жизнь возможно реализовать полное пробуждение, вплоть до осуществления великого перехода, кая-вьюха. Световое радужное тело. Однако наивно было бы полагать, что это нечто очень простое. Учение от нас требует глубины восприятия. Оно требует от нас интеллекта, превосходящего человеческий. Интуитивной ясности, которая позволяет оперировать такими категориями, как самоосвобождение, игра, парадокс, вечность, бесконечность, пребывание вне концепций. И если мы находимся на том уровне, когда мы держимся за мысли, то мы ограничены, мы пребываем с узкими взглядами, и мы не можем оперировать такими категориями. Потому что категориями вечности, бесконечности, игры, парадокса, самоосвобождения, которые необходимы для достижения бессмертия и пробуждения, возможно оперировать совершенно на другом уровне, на уровне неконцептуальной осознанности. Итак, для того, чтобы мы могли оперировать такими категориями, мы должны учиться. То есть мы должны пройти достойное обучение, поскольку без обучения это невозможно. Что означает принцип обучения вообще? Это означает, что мы входим глубокую авторитетную линию передачи, идущую от святых махасидхов. К примеру, наша линия передачи включает в себя святого Вадхуту Дататрею, ситха Матхиндранатха и Гаракханатха и многих других святых, которые на своем опыте показали возможность достижения полной реализации. Также мы должны вступить в контакт с учителем, который является носителем или представителем этой линии передачи. Разумеется, у нас должна быть опора на определенные священные тексты традиции. И когда у нас есть такая связь с учением, то говорят, что мы обретаем прибежище. Прибежище означает, что мы определяемся в этом мире, на что направить свое сознание и где обрести прибежище, через что нам расти. И к учению должно быть очень глубокое, очень серьезное отношение. Потому что учение затрагивает очень глубокие аспекты нашего «я», от которых зависит наша жизнь, смерть, наша следующая судьба. Единственный уместный способ относиться к учению – это установить достойные взаимоотношения с учением. Такие достойные взаимоотношения называются «священная связь» или «принцип самаи». Если мы устанавливаем священную связь, и у нас есть принцип самаи с учением, с учителем, то мы можем получить от учения настоящую пользу. Если, разумеется, у нас нет такой священной связи, то наша практика будет впустую. Другими словами, мы можем потратить много времени, но не получить ожидаемых результатов. Итак, каковы качества ученика, который пригоден для духовной практики? К примеру, также, когда вы слышите где-то в мирской жизни объявление на вакантную должность, научно-исследовательский институт требуется на должность доцента, такое-то требование, высшее образование, стаж работы, опыт работы, такие-то качества, владение теми-то вещами. Таким же образом, когда вы вступаете в учение, здесь говорится, что должны быть такие-то требования к ученику. И если у него этих качеств нет, если он хочет продвигаться через учение, он должен постараться себе выработать. Эти требования таковы. Вивека, развлечение, различающая мудрость. Другими словами, у вас должно быть достаточно мудрости, чтобы понимать, что в этом мире является ценностями, а что таковыми не является. К примеру, для йогина, следующего путем освобождения, ценность представляет собой духовная практика, стремление к освобождению, накопление заслуг, его связь с духовным учителем, мистический опыт, который дарует самадхи. Это для него ценно, то, что освобождает от круга рождения и смерти. Ценным для него не является власть, деньги, взаимоотношения, привязанности, карьера, то есть все, что мы называем мирское. Другими словами, для нас является ценным то, что ведет к освобождению, а планы этой жизни для нас вовсе не являются ценными. Хотя нам не надо их отвергать, поскольку мы все-таки живем в этом мире. И если у вас есть такое развлечение, вы четко разграничиваете, где сансара, а где нирвана. Если же вы с самого начала не обрели вивеку, различающую мудрость, то даже получая передачи и множество учений, вы не заложили фундамент, поэтому практика у вас не заладится с самого начала. Другими словами, мы где-то на глубоком уровне должны определиться, что же я хочу от духовной жизни. К примеру, определиться. Я хочу следовать путем освобождения святых ситхов, стать святым, достигшим просветления. Итак, это качество называется вивека. Именно просто чтобы проверить это качество, святые древности испытывали учеников очень долгие годы. К примеру, Тилопа испытывал Нарупу в течение 12 лет. Многие учителя древности даже отказывались заговаривать на вопрос учения с учениками, которые не обрели такое развлечение, давая возможность им самим обрести такое видение. Второе качество называется мукша, или стремление к освобождению. Другими словами, чтобы учение принесло пользу, мы должны определиться со смыслом жизни, на что мы направляем вектор нашего сознания. Стремимся ли мы к славе, богатству, успеху в этом мире, поискам сексуального партнера, поискам хорошей семейной жизни, занять должность руководящую, или все-таки мы стремимся к освобождению и только к освобождению, а все остальное просто работает на это. И мумукша – это стремление к освобождению. Когда вы решили следовать путем освобождения, вы готовы отдать за это полную цену. То есть, если надо, вы готовы поехать хоть на край света ради того, чтобы получить учение. Если надо, вы готовы годами делать упорную практику. Это и есть стремление к освобождению. Следующее качество – вайрагья, бесстрастие. Бесстрастие означает равностным образом смотреть на все события, которые происходят в этом мире или происходят с вами. Быть отрешенным в глубине души, воспринимая радость и горе, добро и зло, счастье и несчастье, как перемены, подобные смену дней и ночи или смену сезонов. Следующее качество называется вера. Вера означает, что вы имеете открытость, доверие к тому, что вы практикуете. Тогда появляется принцип самая, устанавливается священная связь. Без веры, без доверия и открытости нельзя входить в учение. Даже если вы как-то попытаетесь войти, ну, в лучшем случае вы не получите пользу. А в худшем у вас могут возникнуть даже большие психологические проблемы или препятствия. Вера рождается не просто так. Она рождается из общения со святыми людьми. Это называется садху-санга. Вера рождается из глубокого изучения священных текстов традиции и понимание, насколько они глубоки. Вера рождается из собственной интенсивной практики, когда появляется личный мистический опыт, и вы вдруг убеждаетесь, что да, действительно, то, о чем говорят святые книги или учителя на лекциях, это действительно реально возможно. В свое время, может быть, лет 20 назад, я читал различные тексты, такие как Хатха-йога Прадипика, Шива-самхита, Гиранда-самхита, Шачакра-нирупана. И они мне казались какими-то древними рукописями. Но когда я начал применять то, о чем там говорится, работать с каналами, ветрами, пранами, испытал пробуждение кундалини на личном физиологическом опыте, выделение тонкого тела, научился выделять тонкое тело, останавливать дыхание. Открыл для себя область тонкого мира. Я понял, что тексты работают. То есть эти передачи, они по-настоящему могут менять твою жизнь. Они могут раскрыть тебе совершенно новое видение мира. Таким образом появляется вера или доверие к ним. Ты внезапно понимаешь, святые махасидхи открыли совершенно глубокое измерение во Вселенной. Следующее качество – усердие. Усердие означает мало того, что мы верим или имеем развлечение, бесстрастие, стремление к освобождению. Все это теперь должно начать реально работать, реально применяться. Другими словами, мы не только должны иметь какое-то декларативное сознание, типа «я верю», типа «я хочу к освобождению». Это не поможет. Мы должны быть усердными, то есть мы должны теперь быть способными применить все, о чем говорится. Бывает так, есть такое понятие «болезнь пчелы практикующей». Болезнь пчелы – это первая стадия из 9 стадий тантрического поведения. То есть Аватхута Дататрия описывал стадию пчелы как стадию, первую стадию или первую ступень духовного роста. Подобно тому, как пчела летает по всем цветам, собирая нектар везде, таким же образом духовный искатель летает по различным организациям, учителям, читает книги, собирая нектар различных учений, то есть насыщая себя духовной информацией. Эта ступень пчелы очень важная, но на самом деле на ней нельзя останавливаться. Наблюдая многих учеников из мирян или тех, кто приходит на лекции, я их вижу годами, десятилетиями, и вижу, что ступень пчелы для них затянулась. То есть ступень пчелы хороша, может быть, первые 5 лет. После этого надо идти дальше. Но когда прошло 17 лет, а мы все по-прежнему не начали практиковать, а только изучаем меню, это нельзя называть духовной практикой. Другими словами, это подобно тому, как человек пришел в ресторан и изучает меню, думая, какое же блюдо ему съесть. И он его изучает в течение нескольких часов. Но задача в том, чтобы поесть и насытиться. Таким же образом, изучив различные духовные системы, мы должны определиться, в какой же системе нам практиковать, и начать в этой системе продвигаться реально. Усердие – это означает быть способным выполнить все те установки, которые дает система обучения. Ну, к примеру, существуют практики первой ступени или существует система ретритов, 12-летние правила обучения, принцип накопления заслуг. Все это включает в себя необходимость выполнять различные техники, практики и прочее. Это и есть принцип усердия. Усердие означает быть упорным в тренировках. Если вы занимались спортом, вы понимаете, о чем речь. Все зависит от вас. Если вы усердны в своих тренировках и готовы тренироваться интенсивно, так как это предписывает традиция, согласно наставлению мастера, вы обязательно будете продвигаться. Следующее качество называется внимательность. Внимательность – это фундаментальный принцип, который необходим для нас в практике. Это способность к созерцанию, способность к поддержанию осознавания. Такая способность не появляется в одночасье. Мы должны ее заработать. К примеру, сегодня будет передача техники ходьбы с санкальпами. Это сон и атмавичара. Это ключик, который дает вам возможность получить такую внимательность. Но с этим ключиком вы должны поработать. То есть, хотя бы день или хотя бы 3 дня своей жизни следует уделить технике ходьбы в созерцании с утра до вечера, не отвлекаясь ни на что. Так, чтобы вы могли удерживать чувство «я» и санкальпу «сон» с утра до вечера, не отвлекаясь. А когда отвлечение происходит, возвращаться. Тогда вы увидите, что в течение 1 дня вы открыли новую область осознавания благодаря практике внимательности. У вас будет с чем сравнивать. И тогда вы будете привносить в свою жизнь эту внимательность, даже когда не будете практиковать в режиме ретрита, а будете жить повседневной жизнью. Следующее качество – это связь, способность сотрудничать с духовным учителем. Для того, чтобы учение действительно нам приносило пользу, мы должны иметь связь с духовным учителем и как-то эту связь постоянно поддерживать. Поскольку просто изучая учения по книгам или получив какие-то техники, работая с ними, этого недостаточно. В учении есть нечто, что нельзя ни услышать, ни увидеть. И это нечто может быть передано на вербальном уровне благодаря такой связи. Это подобно тому, как человек, который играет на скрипке, если он учится у мастера, то какие-то тонкости виртуозной игры можно перенять, когда ты вступаешь в контакт с мастером, когда ты с ним общаешься, наблюдаешь его искусство в каких-то тонких, невидимых аспектах. Ну, допустим, если у вас нет связи с мастером, то вряд ли вам самому придет в голову сесть в темный ретрит на полгода. Вы будете практиковать йогу, читать книги, но вам даже в голову такое не придет. Просидеть 6 месяцев в темноте. А если у вас есть контакт с мастером и самое учение, то через несколько лет, если ваш уровень практики разовьется, учитель вам сам скажет: знаешь, тебе пора вот заняться вот этой практикой. Обрати внимание на вот это. А это вам откроет совершенно новую область видения, о которой вы даже не могли подозревать. И таких областей существует огромное множество в учении. Или мастер может сказать: знаешь, у тебя хорошее созерцание. Поезжай-ка на ту гору, там есть хорошее место силы. Встретишься с Дакини. Если выдержишь, получишь учение. Поскольку нам в голову не придет, что есть какая-то гора, и на ней есть какая-то дакини, и там можно получить учение единого вкуса. Это и есть тонкая связь с мастером, которая проистекает из взаимоотношений и сотрудничества. Если же ее нет, то мы просто не способны войти в это измерение. Чтобы отсечь концептуальное воззрение, изучи все доступные учения, а затем отбрось их, словно старую кожу, и следуй равностности за пределами ограничений и школ, чтобы вступить на путь Лайи. Еще когда говорится о качествах ученика, говорится, что он должен быть способен принять одновременно две противоположные точки зрения. Другими словами, если мы пребываем на интуитивном уровне осознавания, для нас это реально. Следует как можно больше изучить различных текстов и священных книг, а затем следует выйти на неконцептуальный уровень за пределами слов, где А может быть равно Б, при этом оставаясь А. На уровень парадокса, когда можно занять одновременно две или три противоположные точки зрения, но при этом у нас нет никакого замешательства. Поскольку когда мы пребываем в интуитивном сознании, такое возможно. Но в обыденном концептуальном сознании, обусловленном манасом, понятийным умом, разумеется, такое невозможно. Когда вы обрели способность занимать одну или две противоположные точки зрения и при этом не связываться ни одной из них, это верный признак того, что вы начали открывать пространство созерцания, неконцептуальную осознанность. Это значит, вы уже не связаны словами или доктринальным пониманием, буквальным доктринальным пониманием учения. Когда мы вступаем на путь учения, мы обязательно принимаем некий вид воззрения или мировоззрения. И в традиции лай-йоги это называется дришти. Его еще перевозят как взгляд. То есть, определенное видение мира себя Вселенной. И обычно мы говорим, что мы занимаем взгляд Адвайты. Взгляд Адвайты парадоксален. И даже когда мы изучаем его на уровне концепции, это не означает, что мы его поняли. К примеру, взгляд Адвайты говорит о том, что все есть Брахман. Все есть трансцендентная реальность. К примеру, с точки зрения взгляда Адвайты, в данном случае я не приходил на лекцию. И вы тоже. И сейчас происходит не лекция. А сейчас происходит игра Брахмана. И с этой точки зрения я не отличаюсь от вас. В некотором смысле я являюсь вами, а вы являетесь мной. Мы представляем собой одну, единую, целую сущность. Нет никакого разделения. И эта сущность развлекается, играет. И ее игры, лилы, бесконечны. В данном случае происходит игра, называемая лила, семинар, обучение. Лила – учитель-ученик. Есть другие виды игры у мирских людей, к примеру. Есть лилы в мире богов. Но все это игры или развлечения одной единственной трансцендентальной сущности. В процессе этих игр беспредельное абсолют сужает самого себя. Оно сужает самого себя для того, чтобы начать игру, лилу. К примеру, абсолют в вашем теле сузил свое сознание и забрал память о себе как об абсолюте и оставил только частичные воспоминания. Для чего он это сделал? Чтобы ваши ум, тело обрели собственную свободу воли, нашли собственную свободу. Чтобы у вас проявилась свобода воли. И через эту свободу воли вы познали себя. Вы познали себя как абсолют. Тогда сам абсолют в вашем теле получит новый уровень, новое измерение осознанности. С точки зрения Адвайты, все является единым. Внешние различия, внешний мир является иллюзией. Есть выражение «Брахман сад джагат митхья». Абсолют реален. А все, что мы видим, нереально. Иллюзия, сновидение. Есть другое выражение. Сарва мэва брахман. Все, что мы видим и все, что проявляется, есть Всевышний Источник. Есть третье выражение. Ахам брахмасми. Я есть Бог. Я есть Всевышний. Когда мы размышляем над этими утверждениями, они дают совершенно иное видение мира. Нет ни меня, ни вас в абсолютном смысле. А есть только абсолют, который играет различные роли. И в некоторых телах он помнит себя полностью, а в некоторых он играет, будто бы он себя забыл. И когда он играет в игры, где он будто бы себя забыл, это называется нечистое измерение, сансара. Таким образом, все мы сейчас это боги, или один Всевышний Источник Бог, который забыл самого себя. Другими словами, сейчас, когда мы пребываем в сансаре, в нечистом измерении сансары, мы это боги, которые забыли самого себя. Мы это пленники снов разума. Мы попали в плен собственному уму и забыли свою абсолютную природу. И теперь мы пытаемся вспомнить свою абсолютную природу и освободиться от плена грез и снов разума. С точки зрения Адвайты мы не являемся ни отцом, ни матерью, ни мужчиной, ни женщиной, ни человеком, ни еще кем-либо. Мы являемся Всевышним, который заблудился, который сознательно ввел себя в заблуждение, который создал грезы и сны разума сознательно, чтобы поиграть. Он сознательно допустил свободу воли заблуждаться, наблюдая, как эта игра будет развиваться и как он сам из нее может выпутаться. Но нашему «я» относительному от этого, конечно, не легче. Мы можем подумать, абсолют играет, но мы сами заблудились конкретно. Потому что мы-то не считаем, не чувствуем себя абсолютом. Мы чувствуем себя ограниченной личностью, существом с двумя руками и ногами, у которого есть ограничения. Мы не чувствуем себя ни богами, ни тем, кто играет пространством и временем, ни тем, кто бессмертен. Конечно, мы чувствуем себя человеком. В этом и есть парадокс. Абсолют захотел почувствовать себя человеком, поэтому он позволил себе заблудиться полностью. Он дал своим частям свободу воли, чтобы эти части могли выпутаться сознательно. И теперь, используя только собственную свободу воли, основанную на эго, уме и нашем опыте, мы должны снова выпутаться из этой иллюзии, от плена снов разума, и снова стать абсолютом. И нынешний семинар – это и есть такая игра абсолюта с использованием вашей собственной свободы воли. Итак, мы продолжаем видение Адвайты, Дришти. Вообще в учении есть такие три категории – видение, медитация и поведение. Они называются Джняна, Тхьяна и Крия, или Дришти, Тхьяна и Крия. Видение определяет мировоззрение, то есть то, о чем мы с вами сейчас говорили. То, как мы вообще смотрим на мир в глобальном плане. Медитация означает то, что мы практикуем в повседневной жизни. Какую установку сознания мы занимаем. Наконец, поведение – это то, как мы воплощаем в жизнь учение. Как мы привносим осознанность в повседневную жизнь. Существует три основных школы, определяющие видение вообще в традиции индийских школ. Они называются так. Дришти Сриштивада, Сришти Дриштивада и Аджатавада. Ну, в общем, не обязательно запоминать санскритские термины, главное ухватить суть. Первый взгляд или первое видение говорит, что Вселенная создавалась постепенно. То есть из абсолютной пустоты, благодаря тонкой творческой татве, начались разворачиваться тригуны. Появился элемент пространства. Благодаря тамасу, раджасу и сатве, сиянию, движению и инертности, возникло колебание в первоначальном вакууме. Этот вакуум начал осознавать сам себя, отразился сам от себя и породил первичное ограничение, элемент пространства. В элементе пространства начались тонкие колебания, завихрения, началось движение. Так появился элемент воздуха, ветер. Ветер – это, можно сказать, тонкая прана, энергия. Когда ветер начал двигаться, в результате трения начало возникать, в результате трения тонких субатомных частиц, начали возникать реакции тепла. Эти реакции тепла выделились в самостоятельную, более плотную область, так появился элемент огня. Когда элемент огня начал конденсироваться и уплотняться, выделились его более инертные части, которые не могли уже быть такими динамичными, но стали обтекаемыми, можно сказать, жидкая плазма. Так появилась вода, элемент воды, как качество субатомных частиц, которые уже не способны к сильным переходам, субтрансформациям. Наконец, когда элемент воды конденсировался и застыл, стал частичным, появился элемент земли, обладающий качествами инертности, не способный к сильным трансформациям. Так появились пять первоэлементов. Пять первоэлементов, сцепляясь в различных аспектах, в аспекте сатвы, раджаса и тамаса, начали образовывать различные комбинации. Сатвичная часть пяти первоэлементов образовала ум, наше «я», память и тонкое интуитивное сознание. Самая сияющая, светоносная часть первоэлементов образовала читту манас будхи аханкару, то есть тонкие части нашей психики. Раджасичная часть пяти первоэлементов, цепляясь, образовала пять основных и пять дополнительных жизненных сил. Прану, апану, саману, вьяну. Те праны, с которыми мы работаем в кундалини-йоге. И дополнительные, такие как нага, курма, крикара, девадатта. Эти праны изучаются в кундалини-йоге. И, наконец, тамасичная часть пяти первоэлементов образовала наше физическое тело. Элемент земли – плоть, элемент воды – кровь, элемент ветра – прана, элемент огня – пищеварительный огонь, элемент пространства – полости внутри тела. Пять карма-индрий и пять джняна-индрий, то есть пять органов чувств и пять органов действия. Таким образом описывается творение Вселенной с точки зрения Дришти-Сриштивады. То есть Вселенная развивалась постепенно, циклично, закономерно. Она живет и действует циклично. Теории Большого Взрыва, присущие квантовой физике, они занимают примерно ту же позицию. Более того, все последние достижения квантовой физики на самом деле не являются открытиями в строгом смысле. Они являются перефразированием древних тантрических и ведических теорий. И когда я читаю открытия Хьюи Веретта, парадоксальные теории физиков, я просто вижу, что самое то, что считается самым новейшим в квантовой физике, давно уже существует в Ведах, Упанишадах и Тантрах. Потому что риши древности знали гораздо больше, нежели нынешние ученые. Они могли сворачивать время и пространство. Другой тип видения называется Сришти-Дриштивада. Это совершенно парадоксальная теория, которая говорит, что мир, пространство и время существуют иначе. С точки зрения Сришти-Дриштивада нет никакого постепенного творения Вселенной с помощью Большого Взрыва. Нет какого-то конкретного начала и завершения Вселенной. Вселенная творится ежесекундно, ежемгновенно, а каждым актом нашего сознания. Другими словами, Вселенная существует до тех пор, пока есть наше сознание. Ну, к примеру, этот зал, почему он существует? Он существует не сам по себе, а только потому, что у нас есть кармическое видение. Можно сказать, этот зал существует в нашем видении. Когда мы разойдемся и здесь никого не будет, не будет никакого зала. Реально не будет. Это кажется парадоксом. Вы можете сказать, нет, почему же он будет? Если кто-нибудь чужой придет сюда и посмотрит, он никуда не исчезнет, он будет на месте. Я скажу, нет. Для того, чтобы подтвердить факт наличия зала, должен кто-то прийти. А когда он придет, он создаст этот зал силой своего кармического видения. Потому что этот зал есть в его каналах. Другими словами, если никто не придет и не подтвердит существование зала, этого зала не будет. Потому что этот зал есть именно в наших каналах, в нашей карме, как человеческих существ. Как только нет человеческих существ, этого зала как не было и в помине. Потому что этот зал своего рода коллективная визуализация. Это коллективное творчество, которое мы удерживаем. Если на этот зал придут посмотреть голодные духи из мира предков, они увидят его совершенно иначе, поскольку у них другое кармическое видение. И этот зал предстанет для них чем-то маленьким, сжатым, разрушенным и прочим. Они не увидят того зала, который видели люди. Потому что своим сознанием они создадут другую вселенную. А поскольку их сознание ограничено, скукожено, они создадут такую же вселенную. Если на этот зал придут посмотреть боги, они не увидят этот зал, как видим мы, как люди. Они увидят этот зал, как дворец, огромный, величественный и прекрасный. Они создадут этот зал силой своего кармического видения. Если на этот зал придут посмотреть асуры, они увидят его как какой-то зал для какой-либо интенсивной практики, наподобие борьбы или боевых искусств, динамичной, полной энергии. Но он не будет человеческим залом. Говорят так, что Вселенная создается ежесекундно именно нашим сознанием. К примеру, существует множество вариативных вселенных, отличных от нашей. Все эти вселенные существуют одновременно. Существует вселенная, где Христа не распяли, а где Он успешно прожил и проповедовал всю жизнь. Существует вселенная, где не было татаро-монгольского нашествия. Существует вселенная, где Россия является родиной Анутара-тантры, Лая-йоги, и это является господствующей государственной религией. Существует бесконечное множество вариативных вселенных. И эти вселенные существуют одновременно. А некоторые существуют как акты сознания, в потенции. Некоторые существуют как полностью проявленные, развернутые физические миры. Существует вселенная, где есть вы, где вы уже Будда, святой. Существует вселенная, где вы обычный мирянин, не помышляющий о духовной жизни вообще, поглощенный заботами о мирском. Существует вселенная, где вы являетесь монахами, достигшими определенного уровня освобождения. Существует также вселенная, где вы живете не в мире людей, а в мире богов или в мире асуров. Существует вселенная, где вы ведете такой же образ жизни, но что-то в судьбе у вас иначе. Эти возможности и вселенная существуют одномоментно, прямо сейчас, как возможности или скрытые следы. И духовная практика заключается скорее не в том, чтобы что-то создавать, а в том, чтобы выбрать и проявить что-либо. И каждый акт нашего сознания является своего рода выбором. Каждая тонкая наша мысль, тонкое движение – это своего рода движение кармического видения. И мы словно такой шарик сознания, который движется в бесконечной сфере по различным бесконечным вселенным, у которых у этой сферы нет ни центра, ни границ. И каждое наше движение это открывает какие-то новые возможности, вариативные вселенные. К примеру, сделали 1000 простираний, вы приблизили возможность, где вы святой. Нарушили заповедь, повели себя гневно, сделали что-то противоречащее духовной жизни, то, за что, можно сказать, придется устыдиться. Вы начали открывать другой вариант альтернативной вселенной, в котором события развиваются скверно, в котором нет дхармы. К примеру, когда делаете ритуал подношения благовонной палочки, это начинает открываться другая вселенная, связанная с ситхами. Она начинает проявляться, актуализироваться. К примеру, мы сегодня пели Бхаджан Дататрея. Мы немного начали входить во вселенную, где есть Дататрея, где он дает передачу в виде благословения. Или если вы посидели в позе лотоса, вы начали актуализировать ту вселенную, где вы уже святой или Будда. Она чуть-чуть начала приближаться. Наоборот, если вы, к примеру, совершили что-либо предосудительное или обыденное, вы начали открывать ту вселенную, в которой никогда нет освобождения, никогда нет слова «дхарма». Это кажется парадоксальным, но это действительно так. К примеру, я на личном опыте убеждался, что есть миры, где в России победил коммунизм. Есть миры, где Россия, наоборот, родина тантрических учений. Есть миры, где Китай является господствующим государством, а не Соединенные Штаты. И этих бесконечных миров огромное множество. Каждый акт нашего сознания открывает дверь в такую вселенную. И если он сопровождается сильным намерением, санкальпой, эта Вселенная начинает материализовываться. Это учение объяснил Аватхута Дататрея в фундаментальном тексте Трипура Рахасья. Трипура Рахасья по значимости я бы сравнил ее с Бхагавадгитой или Библией. Аватхута Дататрея так говорит Парашурами в наставлениях. Мир становится таким, каким ты его замышляешь в своих мыслях. Вселенная есть продукт ума, продукт сознания. Нет независимой от тебя Вселенной. И если твое замышление сильное, то через некоторое время ты начнешь видеть, что оно проявляется. Другими словами, ваша любая самая абсурдная мысль, невероятная, может проявиться. Любая возможность вашего сознания – это потенциальная возможность создания новой Вселенной, где эта возможность реализована. Таким образом, все зависит от того, насколько сильно ваше сознание, насколько вы порождаете сильные намерения. Для того, чтобы актуализировать тот или иной вариант развития событий, мы должны обладать просто сильным намерением. Кто-то может сказать, я хочу быть богатым, я думаю об этом, или я хочу достичь освобождения, стать лучшим практиком. Но почему-то я не вижу, что мое намерение материализовывается, что это проявилось. На самом деле ответ такой, просто ваше намерение слабое, оно уступает коллективному намерению человеческого социума, коллективному намерению богов, творящих Вселенную. К примеру, Аватхута Дататрея говорит, твоя воля вытесняется волей Брахмы. Этой Вселенной управляют боги-творцы, божества. Эта Вселенная также создается коллективным кармическим видением мира людей. И если наша воля слабая, то мы не можем реализовать намерения. Другими словами, мы можем повлиять на нашу Вселенную только в том случае, если наша воля, намерения обладают достаточной силой. Что же такое освобождение с этой точки зрения? Достичь освобождения означает так повлиять на собственную Вселенную, чтобы она предстала перед нами в чистом видении, в виде мандалы, в центре которой находимся мы сами. Это означает так повлиять на собственную внутреннюю и внешнюю Вселенную, чтобы мы могли осознать себя божеством, творцом этой Вселенной, то есть стать божеством в центре мандалы. Чтобы мы могли этого достичь, следует тренироваться в созерцании, в естественном состоянии, потому что войти именно в этот центр Вселенной можно только тогда, когда мы раскрыли интуитивное осознавание и научились не выпадать из него, тогда она начинает пестоваться. С точки зрения теории Сришти-Дришти-Вада также не существует причины и следствия. В относительном измерении причина следствия, конечно, существует. Закон кармы существует. Но если вы что-либо совершите, вы получите результат. Вот, к примеру, если убивать животных, результатом следующей жизни будет болезни или короткая продолжительность жизни. Если делать подношения святым, печатать священные изображения, делать скульптуры и статуи, делать подношения монахам, результатом кармы в следующей жизни будет то, что будешь постоянно получать благословения от святых, от богов, от монахов. Или сам войдешь в этот поток. Если думать о том, как стать богатым, строить планы, в следующей жизни результатом таких мыслей станет богатство. Ну, родишься в семье зажиточного миллионера. Это закон причин следствия на относительном уровне. С точки зрения Сришти-Дришти-Вада, это более высокое воззрение, которое говорит, что как таковых нет прямых причин и нет прямых следствий. Все гораздо сложнее. А именно, причина не прямо порождает следствие. А причина – это просто акт изменения сознания, который открывает другую вариативную вселенную, где уже существует то, что мы считаем как следствие. Ну, как сказать? Допустим, человек усердно работает и зарабатывает деньги и становится богатым. Он думает, благодаря тому, что я усердно работал, я стал богатым. Но на самом деле все не так. Он становится богатым не потому, что он усердно работал. Он становится богатым, потому что он создал намерение, а работа была как средством фиксации этого намерения. И это намерение изменило его сознание. Он создал санкальпу. А сознание открыло ту область вариативной вселенной, где он уже всегда был богатым. Другими словами, есть вселенная, где человек был всегда богатым, но он просто не мог войти в эту вселенную своим сознанием. А работа явилась средством просто сфокусировать намерение, которое открыло этот вариант вселенной, и он вошел в него. Если бы этот человек обладал способностями понимания, он мог бы войти в этот вариант вселенной сразу, просто поменяв свое сознание. Как видите, теория Сришти Дришти Вада очень радикальна. Она все наши представления о мире меняет. Это второе видение, это парадоксальное видение, которое находится за пределами обычных теорий времени и пространства. Это видение присуще святым, махасидхам, тем, кто находится не в обыденном уме, а реализовал естественное состояние. Такие святые оперируют категориями вечности, бесконечности. Они находятся за пределами времени, пространства, игры, парадокса. К примеру, они видят время как единую нить. Прошлое и будущее на этой нити располагаются вместе. Это просто определенные самскары, в которые можно войти. Подобно тому, как можно перемотать ленту видеомагнитофона и заново просматривать фильм или посмотреть его в будущем, таким же образом прошлое и будущее самскары можно также перемотать и войти в любую ситуацию заново. С точки зрения Сришти Дриштивада, прошлое также может быть многовариантным, неоднозначным. Существует прошлое, где никогда не было, к примеру, нападения Китая на Тибет и вытеснения тибетского буддизма. Или существует прошлое, где никогда не было Октябрьской революции и коммунизма в России. Более того, мы можем это прошлое актуализировать, зародив конкретные коллективные намерения. То есть, если все люди достигнут интуитивного сознания и войдут в старые самскары и породят должную санкальпу, они могут поменять прошлое. И тогда, когда прошлое изменится, внезапно история, в которой мы живем, тоже изменится. К примеру, если все захотят войти в старые самскары и подумать, что Россия является родиной Адвайты, и породят такую санкальпу, то через некоторое время так оно и проявится. Ну или что-нибудь в этом роде. Более того, у всех моментально и мгновенно проявится память о том, что Россия всегда была родиной Адвайты. Поскольку память о старом также будет мгновенно проявляться. Это и есть парадоксальное видение Сришти Дриштивада. Оно требует интеллекта и интуитивной осознанности не человеческого, а божественного. Примерно так мыслят боги. Но теория Сришти Дриштивада – это еще не самая высокая теория. Она промежуточная. На самом деле есть еще более высокая теория. Она звучит как Аджатавада. Для Аджатавады даже Сришти Дриштивада является теорией средней. Аджатавада – это полный парадокс. Аджатавада говорит, что никогда не существовало творения Вселенной. Самой Вселенной тоже не существует. Не существует ни живых существ, ни связанности, ни освобождения. И полностью можно достичь просветления только когда мы достигаем высшего понимания теории Аджатавады. Нет ни связанности, ни освобождения, нет ни жизни, ни смерти, нет ни Вселенной, нет ни существ. Это запредельно, это парадокс. Даже богам и святым трудно это понять. Тем не менее, достичь просветления – это означает реализовать полностью понимание Аджатавады. Другими словами, ваше мировоззрение растет от обыденного воззрения постепенного творения Вселенной и мира. В теории мгновенного творения Вселенной, когда вы понимаете, что Вселенная пластична, и она творится сознанием и нечеленным, до запредельного парадоксального видения, когда вы понимаете, что никогда не было ни Вселенной, ни вас, ни мира, ни связанности. Пребывало нечто абсолютное и парадоксальное, имя ему Абсолют. Еще можно поговорить о том, что у Абсолюта есть две стороны. К примеру, в традиционном индуизме, где медитируют на принцип Шивы и принцип Шакти, это называется Шива и Шакти. У нас это называется осознавание и энергия. Праджняна и Шакти. Осознавание – это принцип пустотности. Энергия – это принцип творения, принцип проявления. Этот принцип реализовывается через вибрации, спанда. Другими словами, Всевышнему Источнику присущи два качества. Одно качество непроявленное – пустота, ниргуна, ниракара, ниранджана. Это полностью чистое, незапятнанное, без гуны качество. Второе качество – это качество способность к проявлению, манифестации. Другими словами, Абсолют обладает неотъемлемым качеством проявляться, излучать и творить. Это принцип энергии, шакти. И такое творение происходит посредством спанды, вибрации. И вибрация, распространяясь и творит в соответствии со вселенскими ритмами. Закон вселенских ритмов называется рита, закон космической гармонии. И когда мы практикуем, для нас очень важен этот аспект о том, что Абсолют, Всевышний ум, может проявляться. Он обладает способностью или тенденцией к излучению, манифестации. Потому что если мы только акцентируемся на непроявленной стороне, на пустотной стороне Абсолюта, то мы игнорируем целую половину бытия. И есть даже представление Сарахи, которое говорит так. Те, кто захвачены материальными объектами, то есть обычные существа, которые поглощены, чей ум захвачен пятью органами чувств и прилип к материальным объектам, подобны корове. А те, кто захвачены непроявленным, еще хуже. Другими словами, когда мы практикуем, мы не должны впадать в крайность. Мы не должны привязываться ни к объектам, ни к непроявленному. Мы не должны считать этот мир ни реальностью, ни иллюзией. Мы не должны впадать в ошибку ни интернализма, ни нигилизма. Мы находимся посредине. Мы говорим, что одновременно этот мир является и иллюзией, и реальностью. Одновременно Вселенная является иллюзорной, и одновременно она как энергия, как игра Абсолюта, она одновременно является реальностью. Итак, когда мы начинаем исследовать проявленный аспект Абсолюта, в учении говорится о том, что существует пять вселенских сил. Абсолют творит Вселенную посредством пяти своих сил. Эти силы таковы. Сила творения, сила поддержания, сила разрушения, сила сокрытия и сила просветления божественности. они называются Сришти, Стхити, Тиротхана, Самхара, Ануграха. Если говорить еще более в общем, то у Абсолюта существует три потенции к творчеству. Эти три потенции описываются как три изначальных силы. Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти. Джняна-шакти означает энергия осознавания Абсолюта, посредством которой он познает самого себя. На субъективном уровне джняна-шакти означает, что мы медитируем и мы начинаем узнавать, что сущность нашего «я» — это пустотность. Когда вы слышите слова «абсолют», «творение Вселенной», не подумайте, что я рассказываю о каких-то глобальных процессах, которые происходят в миллионе световых лет от нас. Это совсем не учение физики. Я говорю о нашем собственном абсолюте, о микрокосме. Потому что каждый человек является микрокосмосом. Поэтому это речь о вас самих, что эти силы есть внутри вас самих. Мы не говорим о неком Боге на небесах, который где-то независимо от нас что-то создает. Это речь, которая... речь идет об аспектах нашего сознания. Потому что человеческое тело является брахмандой, космическим яйцом, в котором существуют и боги, и небеса. И наше собственное сознание, а не что-то другое, является абсолютом. Итак, существуют три такие главные силы. Сила воли, джняна-шакти, сила знания, джняна-шакти, сила воли, ичха-шакти, и сила действия, крия-шакти. Когда мы что-либо познаем и осознаем, это действует сила знания. Когда мы создаем намерение, санкальпу, и пытаемся проявить нашу волю, это действует ичха-шакти, сила воли Абсолюта. И когда мы делаем что-либо, это действует крия-шакти. К примеру, посредством ичха-шакти Абсолют создает намерение сотворить разные миры. А посредством крия-шакти он ее творит. Таковы три изначальных силы. Эти три изначальных силы соответствуют трем гунам, трем фундаментальным энергиям – тамасу, раджасу и сатве. И вот энергия действия Абсолюта как раз и разделяется на силу творения, силу разрушения, силу поддержания или сохранения, силу вуалирования божественного, силу спрятывания – и силу просветления, ануграху, силу проявления божественного. Для нас сила просветления, сила проявления божественного очень важна. Можно сказать, это единственная сила, которая для нас очень важна на духовном пути. Остальные не так важны. Сила разрушения является враждебной. Сила вуалирования является иногда враждебной, иногда нет. А сила просветления является как бы полностью той силой, на которую мы опираемся. Аналогом в махаянском буддизме ануграхи является, на мой взгляд, бодхичитта, творческая сила просветления. И когда мы медитируем на нисходящий импульс, когда мы занимаемся служением, можно сказать, мы призываем эту вселенскую силу раскрытия божественного, раскрытия просветления. По большому счету, что означает заниматься служением? Это означает сознательно призывать эту вселенскую силу просветления. К примеру, когда происходит передача учения, распространение дхармы, это происходит призывание и проявление этой вселенской силы раскрытия божественного. Нисходящая сила – ее уподобляют также чему-то наподобие милости Абсолюта. То, что нисходит и проявляется. Благодаря ей появляются тексты, традиции, учителя, ретриты, монахи и монастыри, божества дают наставления и так далее. Чем больше мы открываемся этой силе, чем больше мы помогаем другим в просветлении, тем больше эта сила начинает нам давать энергии и раскрываться внутри нас. В этом смысл духовного служения, помощи другим. Поэтому, когда вы добровольно беретесь помогать другим, сотрудничаете с учением, учителем и общиной, вы подключаетесь к этой энергии, к этой силе просветления. Что необходимо, чтобы призвать эту силу? В традиционных текстах эта сила изображается как капризная богиня. В том смысле, что привлечь ее непросто. Ее можно привлечь только когда у нас оригинальное мышление. Или когда мы обладаем неэгоцентричными установками. Когда мы имеем какие-то глобальные планы или намерения, что-то неординарное. Когда мы выходим на сверхличностный уровень, когда мы служим не себе, а пытаемся выйти за ограничения самого себя, тогда эта вселенская сила просветления привлекается. Итак, мы обсудили с вами какие-то элементы видения. Следующий этап – это медитация. То есть, чтобы реализовать все, о чем мы говорили, мы должны медитировать. Мы должны раскрыть в себе новый уровень сознания. К примеру, сейчас мы будем выполнять практики. Наконец, следующий аспект учения поведения означает то, как мы начинаем привносить это в нашу жизнь. К примеру, после медитации у вас появляется новый уровень осознанности. Или у вас открывается новое видение себя и мира. Вы идете домой, встречаетесь на работе. И поведение означает, как вы будете привносить ваш новый опыт в вашу повседневную жизнь. Йогины живут так, чтобы видение, медитация и поведение у них были в гармонии, полностью слиты. Когда видение проникает с помощью медитации в сознание, а медитация проникает в ваше поведение, наступает сомарасия, единый вкус. Это означает, что все теперь для нас становится единым, слитым. Нет разницы между мировоззрением, состоянием осознанности и нашими действиями. Именно достичь единого вкуса, сомарасии, это и есть достичь освобождения. И это наша цель. Oh.